Часть 34. Самые интересные истории лучше не рассказывать. Капитан Джулиус Рассел, владелец торгового клипера «Дагмара», был высокий, краснолицый, одноглазый эмигрант, бывший кавалерийский офицер британской армии. Он вышел в отставку после второй афганской кампании и приехал в Аден в 84-м, чтобы сколотить состояние на торговле кофе. Рассел начал с того, что выложил все свои сбережения за списанный пакет-бот, который в свое время был самым быстрым судном своего класса в британском флоте. Ему нелегко, впрочем, приходилось с поисками заказчиков. Большинство экспортеров кофе возили свой товар в Европу на собственных судах, а надежды продавать дешевле конкурентов, закупаясь напрямую у плантаторов и тем самым экономя на посредниках, разбились о фактическую монополию, что держали компании вроде той, на которую в Адене работал Рэмбо. «Это все чертова жара», — сообщил Рассел моему наставнику. «Выплавляет из человека всю честь. Таможенники такие продажные, что родных матушек продадут за 6 пенсовик и бутылку арака». Обанкротившись и впав в отчаяние, Рассел обратился к торговле намного более выгодным активом — алмазами. Дважды в месяц он гонял Дагмару вдоль побережья Африки на юг к Софале, где загружался контрабандой у продажного португальского чиновника, и вел камни брокерам в Порт-Саид. Алмазы прятали в мешки с кофе не слишком хитро, чтобы одурачить таможенников, но достаточно, чтобы укрыть при неизбежных рейдах сомалийских и египетских пиратов, рыскавших меж Мозамбиком и Баб-эль-Мандебским проливом, вратами слез, там, где Красное море встречается с Аденским заливом и где погиб поэт в Артюре Рэмбо. Мы встретились с капитаном и его первым помощником, сомалийским исполином по имени Аваале, в столовой отеля за завтраком. Я, сухопутный двойник Аваале, сразу тому понравился. «Что означает твое имя?» Английский у него был превосходный.
«Что оно означает?»
«Да, я Аваале. На моем языке это значит «удачливый». Что значит твое имя?»
«Я не знаю, значит ли оно что-то вообще».
«О, все имена что-то да значат. Почему твои родители назвали тебя Уильямом?»
«Я их никогда не спрашивал».
«Но теперь, я думаю, спросишь». Глаза его заплясали, и он широко улыбнулся. Я отвел взгляд. Доктор и капитан Рассел обсуждали на довольно повышенных тонах плату за проезд. Этот спор занял львиную долю визита Уортропа к Расселу накануне. Рассел хотел получить всю сумму сразу, а доктор, скупой, как всегда, соглашался только наполовину, с тем, чтобы остаток был выплачен после нашего благополучного возвращения. «Что случилось с твоими родителями?» — спросила Ваале. Он правильно понял мою реакцию. «Они погибли при пожаре», — ответил я. «Моих тоже нет». Он положил свою огромную ладонь на мою. «Я был тогда еще мальчиком, как и ты». «Ты, Валаало, маленький Уилл, брат». Он поглядел на Рассела, чей от природы розовый цвет лица теперь разгорелся глубоким алым, и улыбнулся. «Знаешь, как капитан Джулиус лишился глаза? Он упал с лошади при Кандагаре, и когда ударился о землю, его ружье выстрелило. Он пропустил всю битву. Капитан говорит людям, что был ранен при атаке, что, как большая часть истории о войне, правда, но в то же время и не совсем». «Я должен покрыть свой риск, Уортроп», — яростно настаивал Рассел. «Я вам уже говорил, никто не пытается добраться до Сокотры в это время года. Британцы даже самый большой фрегат и на 100 миль к этому месту не подведут до октября. Они закрывают Хадейбу на время муссонов, а Хадейбу — единственный пристойный морской порт на всем чертовом острове».
«В таком случае высадимся в Гешубе или Стерохе на юге».
«Можно попытаться. Течения на юге коварны, особенно в это время года.
«Напомню, доктор, я не обещал вам спокойной прогулки с палубы на берег».
Авали склонился ко мне вплотную и тихо спросил. «Зачем вы плывете на Сокотру, Валаала?
Это место Ксюмаато, гиблое, проклятое».
«У доктора там важное дело», — прошептал я в ответ.
«Он Дхактар? Говорят, там много странных растений. Он, выходит, намерен собирать травы для снадобий?»
«Он Дхактар», — сказал я.
Мы поднялись на борт Дагмары в четверть девятого. И на этот раз я не мог дождаться, когда же мы выйдем в море. Набережная кишела британской военной полицией и солдатами. Я ждал, что меня отзовут в сторону, чтобы допросить о двух трупах, брошенных на растерзание конюкам в центре мира, так как был уверен, что их уже успели обнаружить. «Мы будем идти в отличном темпе», — пообещал Рассел моему беспокойному наставнику. «Плавание займет не больше 5,5 дней. Дагмару недавно переоборудовали новыми котлами. Мудрое вложение, если вы промышляете контрабандой алмазов. А трюмы ее будут пусты, что увеличит скорость практически вдвое».
«И последнее, чему мне хотелось бы получить от вас подтверждение», — сказал Уортроп, оглядывая толпу в поисках подслушивающих. «Мы пришли к соглашению в том числе и насчет частности возвращения в Бриндизи».
Рассел кивнул.
«Я довезу вас до самого Бриндизи, доктор, и доставлю ваш особый груз, хоть весь мой опыт и говорит против этого. Я хотел бы надеяться, что мы можем доверять друг другу как джентльмен джентльмену. Мое ремесло, как и ваше, капитан Рассел, практикуют в основном подлецы, а не джентльмены. Вы довольно скоро узнаете, что у меня за особый груз, и получите достойную компенсацию за риск, сопряженный с его перевозкой. Я вам обещаю».
Мы с монстрологом прошлись вперед, пока Дагмара, пыхтя, шла по гавани к открытому морю. По левую руку от нас высились Аденские горы, вздымались клубы черной пыли угольного склада, грациозно изгибался полумесяц принца Уэльского и виднелся поблекший фасад Гранд-отеля Дела Универс. На веранде отеля я разглядел человека в белом костюме, поглаживавшего высокий бокал с мерзкой зеленой жидкостью. Неужели я увидел, как он поднял свой бокал в шутовском тосте?
«Итак, Уилл Генри, — сказал доктор, — чему же ты научился у великого Артюра Рэмбо?»
Он наверняка заметил того же человека.
«Ничего не остается, когда ты приходишь к центру всего. Лишь яма кости внутри внутреннего круга».
«Чему я научился, сэр?» Бриз на моем лице был просто восхитителен, и я вдыхал аромат моря. Я узнал, что поэт не перестает быть поэтом только от того, что перестает писать стихи. Неизвестно почему, но Уортроп подумал, что это чрезвычайно умно с моей стороны. Монстролог хлопнул меня по спине и рассмеялся.
«Сперва за нами отступала земля, пока горизонт не одержал над ней верх. Затем исчезла стая кораблей, пакетботов и грузовых пароходов, легких пассажирских судов, полных колонистов, бегущих от жары, и арабских рыбацких дау, чьи большие треугольные паруса злобно щелкали на ветру, пока горизонт не поднялся, чтобы поглотить их. Крачки и чайки какое-то время следовали за нами, пока они отказались от погони и не вернулись в охотничьи угодья близ острова Флинт. И остались только Дагмара и море под безоблачным небом, и солнце, швырявшее ее тень поверх вихрящегося кильватера, и пустой горизонт, куда ни посмотри. И слышны были оглушительный грохот двигателей корабля и едва слышное пение кочегаров внизу, и смех праздной команды, прохлаждавшейся на верхней палубе. Все они были сомалийцы, и никто не знал ни слова по-английски, за исключением Аваали. Им ничего не сказали о нашей миссии, и они не выказывали ни малейшего любопытства. Будучи счастливы немного отдохнуть от пиратов и не в меру любопытных таможенных властей, матросы смеялись и шутили, как школьники на каникулах. На борту было всего две каюты. Одна была, конечно, капитанская, а вторая принадлежала Аваале, с радостью уступившему ее доктору, хоть место в ней было лишь на одного.
«Поселишься со мной и моей командой», — сообщил мне Авале. «Это будет чудесно. Обменяемся рассказами о своих приключениях, и я узнаю, что ты повидал».
Доктор отвел меня в сторону и предостерег.
«Я бы проявил благоразумие, описывая то, что ты повидал, Уилл Генри. Порой самые интересные истории лучше не рассказывать».
Расположенный у котельной кубрик был тесным и шумным, в нем царила постоянная жара, и потому в летние месяцы те, кому не выпало ночной вахты, спали на палубе в гамаках, подвешенных на миделе, а кубрик почти все время был пуст.
В две первые ночи в море я не слишком выспался, потому что не мог расслабиться, когда подо мной раскачивался гамак, а голое ночное небо отказывалось стоять неподвижно. Если я закрывал глаза, делалось только хуже. Но к третьей ночи я и правда начал находить это приятным. Раскачиваться туда-сюда, пока теплый соленый ветер ласкает щеки, а с темно-синих, как чернила небес, доносится песнь пляшущих звезд. Я лежал и слушал, как Авааля плетет небылицы не менее затейливые, чем гнездовище Магнификума. На третью ночь он сказал мне: «Знаешь, почему капитан Джулиус нанял меня помощником? Потому что я раньше был пиратом и знаю их обычаи. Это правда, Валаалу. 6 лет я был пиратом, ходил вдоль побережья. От мыса Доброй Надежды до Мадагаскара я был бичом 7 морей. Алмазы, золото, шелка, почтовые пакеты, иногда люди. Да, я торговал даже людьми. После того, как умерли мои родители, я записался на пиратский корабль, и когда научился всему, чему только мог у капитана, я прокрался ночью к нему в каюту и перерезал ему глотку. Я убил его, а затем созвал всю команду и сказал: «Капитан умер? Да здравствует новый капитан!» И что я сделал, как только стал капитаном? Поставил тяжелый замок на дверь каюты!» Он хихикнул. «Мне и 17 не было. А через 2 года я был уже самым страшным пиратом Индийского океана. Авале Грозный звали они меня. Авале Дьявол. И я был дьявол. Единственный, кто боялся меня больше моих жертв, была моя команда. Я мог пристрелить человека за то, что он икнул в мою сторону. У меня было все, Валаала. Деньги, власть, уважение. Все это теперь в прошлом».
«Что произошло?» — спросил я.
Он вздохнул. Его душа была растревожена этим воспоминанием. «Мой первый помощник привел ко мне мальчика. Мальчика, за которого он ручался и который хотел себе койку на судне. И я согласился, как дурак. Он был примерно того же возраста, в котором я сам начал, и сирота к тому же, и я сжалился над ним. Он был очень умен и очень силен и очень бесстрашен. Не меньше, чем кое-какой другой мальчишка, что в свое время решил, что хочет быть пиратом. Мы стали довольно близки. Он был предан мне, а я ему. Я даже начал думать, что если мне когда-нибудь это надоест, я брошу пиратскую жизнь и оставлю корабль ему, как моему наследнику».
Затем один из членов экипажа принес Авале тревожные вести. Он подслушал, как мальчишка и первый помощник, человек, что за него поручился, шептались как-то ночью о тираническом правлении капитана, и что вызвало наибольшее возмущение о том, как Авале отказался честно разделить плоды трудов неправедных. «Он тебе доверяет», — сказал юноше первый помощник. «Он не заподозрит ножа, пока тот не вонзится ему в самое сердце». Авале не колебался. Он немедленно схватил предполагаемых заговорщиков и вынудил их встать лицом к лицу. Оба отрицали заговор и заявили, что обвинитель плетет против них козни, чтобы подлизаться к капитану и увеличить свою долю добычи. Суд Авале был скор и безжалостен. Он убил всех троих, обвинителей и обвиняемых, включая мальчика, которого любил. Хотя я признал, что это было тяжело. Очень тяжело. Затем он собственноручно обезглавил их и вывесил головы с бизань мачты, как напоминание экипажу, что он был их царь и бог.
«Не понимаю», — сказал я. «Если первый говорил правду, зачем ты его убил? Он предупредил тебя о мятеже».
«Я не знаю, правду ли он говорил, Валаалу. Я не знал, кому верить».
«В таком случае ты убил минимум одного невинного.
«У меня не было выбора!» — воскликнул он срывающимся от отчаяния голосом. «Если бы я оставил в живых не того, кого нужно, то погиб бы. Пролить кровь невиновного или виновный прольет мою. Ты не знаешь, Валаала. Ты мальчик. Ты никогда не смотрел в лицо безликому».
«Безликому?»
«Так я его называю. Я рыдал, когда вонзил кинжал ему в сердце. Я горько плакал по мальчику, которого любил, когда его кровь, обжигающе горячая, лилась у меня сквозь пальцы. И, плача, я смеялся с неистовой, неодолимой радостью. Я смеялся, потому что был свободен от чего-то. Я плакал, потому что был к чему-то прикован. Я был спасен и проклят одновременно. Благослови тебя, Бог, Валаала! Тебе никогда не приходилось глядеть в лицо безликому. Ты не знаешь». Освобожденный и порабощенный, Аваля недолго оставался пиратом после того, как сделал свой невозможный выбор. Он бросил свой корабль в Дар-эс-Салааме, чье название — ничто иное, как исковерканное арабское «Андар-ас-Сал» — «Гавань мира». Не имея ни гроша за душой и ни единого друга на чужбине, он забрел далеко вглубь африканского континента, прежде чем достиг Буганды, где его приютила группа англиканских миссионеров. Они научили Аваля читать и писать по-английски и ежедневно молились за его бессмертную душу. Он молился с ними, поскольку ему казалось, что у него с их богом особое родство. «Проливать невинную кровь для него не внове. Нет, только не для него», — сказал Аваля. «Своего собственного сына он предал на кровавую гибель, чтобы я мог жить, дабы поклоняться ему. Этот бог, думаю, понимает предел между «возможно» и «должен». Он видел лицо безликого». Какое-то время я молчал. Я смотрел, как звезды качаются туда-сюда, слева направо и обратно. Слушал, как хлещет море по носу клипера. Чувствовал, как бьется мое сердце. «Я тоже его видел», — проговорил я наконец. «Я знаю этот предел». Он пролегал между Ортропом и Кэндаллом в спальне на Харрингтон-Лейн, между Торренсом и Аркрайтом в Монстрарии, между Рюриком и мной в Башне Молчания в центре мира. «Где, Валаала?» — в голосе Аваля слышалось недоверие. «Где ты его видел?»
«Здесь», —
сказал я и прижал руку к груди.